Миновав несколько вагонов, Лукаш увидел Швейка и попытался избежать встречи с ним, так как по лицу Швейка было видно, что у него много накопилось на душе, и он горит желанием обо всем рассказать своему начальству. Швейк направлялся прямо к нему.
«Их мельде гехорзам, компаниен ордонанс Швейк», осмелись доложить, «ротный ординарец Швейк просит дальнейших распоряжений». «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я уже искал вас в штабном вагоне».
«Послушайте, Швейк!» — резко и зло обрушился на подчиненного поручик Лукаш. «Знаете, кто вы такой? Вы что, уже забыли, как я вас назвал?»
«Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, такого забыть нельзя. Я не какой-нибудь вольно определяющийся железный. Это было еще задолго до войны. Находились мы в карлинских казармах. Был у нас полковник, то ли... Флидлер фон Бумеранг, то ли другой какой ранг?»
Поручик Лукаш невольно усмехнулся этому рангу, а Швейк рассказывал дальше.
«Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, наш полковник ростом был вдвое ниже вас, носил баки, как князь Лобковец, словом, был похож на обезьяну. Бывало, рассердится, подпрыгнет выше своего роста. Мы прозвали его резиновый дедушка. Это случилось как раз перед каким-то 1 мая. Мы находились в полной боевой готовности. Накануне вечером во дворе он обратился к нам с большой речью и сказал, что завтра мы все останемся в казармах и отлучаться никуда не будем, чтобы в случае надобности по высочайшему приказанию перестрелять всю социалистическую банду. Поэтому тот, кто опоздает и не вернется сегодня в казармы, а воротится только на другой день, есть предатель, ибо пьяный не сможет застрелить ни одного человека, да еще, пожалуй, начнет палить в воздух. Ну, вольноопределяющийся железный пришел в казармы и говорит, резиновый дедушка в самом деле не глупо придумал. Ведь это совершенно верно, если завтра никого в казармы не пустят, так лучше вообще не приходить. И осмелюсь доложить вам, господин обер-лейтенант, исполнил это, как пить дать. Ну, а полковник Флидлер, царствие ему небесное, такая был бестия. Весь следующий день он рыскал по Праге и вынюхивал, не отважился ли кто-нибудь из нашего полка вылезти из казармы. И неподалеку от прашной брани, на счастье, натолкнулся на Железного. Он тут же на него набросился. «Я тебе задам, я тебе научу, я тебе покажу, Кузькину мать!» Наговорил ему всякого добра и загреб с собою в казармы, а по дороге наболтал ему разных гадостей с три короба. Угрожал всячески и все спрашивал его фамилию. «Шелестный, ты проиграл! Я рад, что тебе поймал! Я тебе покажу, ден эрстен май, 1 мая!» «Шелестный, шелестный, ти теперь мой, я тебе запереть, крепко запереть!»
Железному все равно нечего было терять, и он, когда они проходили по Поржичу мимо Розворжила, шмыгнул в ворота и скрылся через проходной двор, лишив тем самым резинового дедушку удовольствия посадить его под арест. Полковник так рассвирепел, что в гневе... Снова забыл фамилию преступника. Пришел он в казармы и начал подскакивать до потолка. Потолок был низкий. Дежурный по батальону очень удивлялся, почему этот дедушка ни с того ни с сего заговорил на ломаном чешском языке, а тот, знай, кричит «Метный запереть! Метный не запереть! Свинцовый запереть! Олофьянный запереть!» И тут начались страдания дедушки. Он каждый день расспрашивал, не поймали ли медного, свинцового, оловянного. Он приказал выстроить весь полк, но железного, об истории которого все знали, уже перевели в госпиталь. Он по профессии был зубным техником. На этом вроде все закончилось. Но одному из нашего полка посчастливилось проткнуть в трактире у Буциков драгуна, который волочился за его девчонкой. Построили нас в каре. Все должны были выйти, даже больные. Кто был очень плох, выводили, поддерживая с двух сторон. Делать нечего, пришлось и железному выйти. На дворе нам прочли приказ по полку, примерно в том смысле, что драгуны тоже солдаты и колоть их воспрещается, так как они наши соратники.
Какой-то вольно определяющийся переводил приказ, а полковник озирался по сторонам, словно тигр. Сначала он прошел перед фронтом, потом обошел каре и вдруг узнал Железного. Тот был в сажень ростом, так что господин обер-лейтенант очень было комично, когда полковник выволок его на середину. Вольно определяющийся сразу умолк, а наш полковник, ну, подскакивает перед Железным, вроде как пес перед кобылой, ну, орать. «Ты мне не уйти, ты мне никуда не уйти, не удрать, ты опять говорить, что железный, а я все говорил, метный, олофьянный, свинцовый». «Он железный, подсоборник, а он железный, я тебя научил, свинцовый, олофянный, медный, ты мистуй, душвайн, грязная скотина, свинья, ты железный!» Потом закатил ему месяц гауптвахты. Вдруг, недели через две, разболелись у полковника зубы, и он вспомнил, что Железный зубной техник. Приказал он привести его в госпиталь и велел рвать зуб. Железный дергал этот зуб с полчаса, так что дедушку раза три водой отливали. Но зато он стал кротким и простил Железному оставшиеся две недели. Вот оно, как получается, господин обер-лейтенант, когда начальник забудет фамилию своего подчиненного. А подчиненный никогда не смеет забывать фамилии своего начальника, как нам говаривал этот самый господин полковник. И мы долгие годы будем помнить, что когда-то у нас был полковник Флидлер. Не очень я надоел вам, господин обер-лейтенант, своим рассказом?
«Знаете, Швейк, — ответил поручик Лукаш, — чем чаще я вас слушаю, тем больше убеждаюсь, что вы начальников своих не уважаете. Солдат должен и много лет спустя говорить о своих начальниках только хорошее». Видно было, что поручика Лукаша этот разговор начинает забавлять. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — как бы оправдываясь, перебил его Швейк, — ведь он, господин полковник Флидлер, давно умер, но если вы, господин обер-лейтенант, желаете, я буду говорить о нем только самое хорошее. Он, господин обер-лейтенант, был для солдат ангел во плоти, такой добрый, прямо что твой святой Мартин, который раздавал мартинских гусей бедным и голодным. Он делился своим офицерским обедом с первым встречным солдатом, а когда нам всем приелись кнедлики с повидлом, дал распоряжение приготовить к обеду свинину с тушеной картошкой. Но по-настоящему он проявил свою доброту во время маневров. Когда мы пришли в Нижние Краловицы, он приказал за его счет выпить все пиво в Нижнекраловицком пивоваренном заводе. На свои именины и на день рождения полковник разрешал на весь полк готовить зайцев в сметане с сухарными кнедликами. Он был так добр к своим солдатам, что как-то раз, господин обер-лейтенант... Поручик Лукаш нежно потрепал Швейка за ухо и дружелюбно сказал: «Ну уж ладно, иди, каналья, оставь его. Цум бефель, херр обер-лейтенант. Слушаюсь, господин обер-лейтенант». Швейк пошел к своему вагону. В это время у одного из вагонов эшелона, где были заперты телефонные аппараты и провода, разыгралась следующая сцена. Там, по приказанию капитана Сагнера, стоял часовой, так как все должно было быть по-фронтовому. Приняв во внимание ценность телефонных аппаратов и проводов, по обе стороны вагонов расставили часовых и сообщили им пароль и отзыв. В тот день пароль был «Каппе» — «Шапка», а отзыв — «Хатван». Часовой, стоявший у вагона с телефонными аппаратами, поляк из Коломы, по странной случайности попал в 91-й полк. Ясно, что он не имел никакого представления о «Каппе». Но так как у него были все же кое-какие способности к мнемотехнике, он запомнил, что начинается это слово с «ка». Когда дежурный по батальону подпоручик Дуб спросил у него пароль, он невозмутимо ответил: «Кафе». Это было вполне естественно, ибо поляк из Коломы до сих пор не мог забыть об утреннем и вечернем кофе в брукском лагере. Поляк несколько раз прокричал свое «кафе», а подпоручик Дуб прямо шел на него. Тогда часовой, помня о своей присяге и о том, что стоит на посту, угрожающе закричал «Хальт!»
Когда же подпоручик Дуб сделал по направлению к нему еще два шага и снова потребовал от него пароль, он наставил на него ружье и, не зная, как следует немецкого языка, заорал на смешанном польско-немецком: «Буду стрелять! Буду стрелять!» Подпоручик Дуб понял и начал пятиться назад, крича: «Вах, командант! Вах, командант! Начальник караула! Начальник караула!» Появился взводный еленик, разводящий у часового поляка, и спросил у него пароль. Потом тоже сделал подпоручик Дуб. Отчаявшийся поляк из Коломы и на все вопросы кричал: «Кафе! Кафе!» Да так громко, что было слышно по всему вокзалу. Из вагонов уже выскакивали солдаты с котелками. Началась паника, которая кончилась тем, что разоруженного честного солдата отвели в арестантский вагон. Подпоручик Дуб имел определенное подозрение на Швейка. Швейк первым вылезал с котелком из вагона, он это видел. Дуб дал бы голову на отсечение, что слышал, как Швейк кричал: «Вылезай с котелками! Вылезай с котелками!»